и стерлинги вновь зашевелились. Собираются идти куда-то на юго-восток, аж к краю Мордорских гор, походом на кого-то. Дори говорит, что от степных вождей гномы Одинокой горы получили большой заказ на оружие, но вняли просьбам людей Приозерного королевства и ответили отказом, продав лишь сырое кричное железо.
«То ж, пусть себе и стерлинги с кем-то там режутся», — жестко дернул щекой Торин. «Нам забот меньше будет».
«Хорошо, коли так», — вздохнул бывший сотник. «Но что-то подсказывает мне. Степники могут и передумать».
Бледная луна медленно ползла по темному небосводу, постепенно опускаясь в затягивающий западный горизонт непроглядные тучи. Простившись, ушел на покой уставший Рогволд. А друзья по-прежнему сидели у полупогасшего костра, и мысли их не могли отстраниться от того, с кем трижды сводила их неверная дорожная судьба, и кто теперь предводительствовал их врагами от известного им Олмера из Дейла, каким бы ни было его настоящее имя. Откуда он взялся? Как подчинил себе гордую и не умеющую гнуть ни перед кем шею ангмарскую вольницу? Чем купил и привлек битых-перебитых дунландцев? Почему пошли за ним служащие могильником? Что, кроме вражды Карнару, могло вести все столь разношерстные отряды за этим странным предводителем? Неужели он одним удачным рейдом на столицу рассчитывал выиграть войну с огромным и могучим королевством? Как надеялся отбиться от десятикратно сильнейшего войска, которое выслал бы Гондор? Куда делся он теперь и на что надеется в будущем?
«Одно хорошо», —
вслух подумал Фолка.
«Волю Радагаста мы выполнили. Осталось рассказать ему об этом».
«Все равно что-то не пойму я. Куда нам дальше дорога выйдет?»
— пошевелил угли Торин.
«Когда еще Радагаст нас отыщет?»
«Он уже отыскал», —
прозвучал глухой голос из-за спины малыша. Гномы и хоббит вскочили как ужаленные, хватаясь за оружие, но перед их костерком уже стояла высокая мрачная фигура, озаренная зловещим багровым светом догорающих углей. На плече ее жмурил большие желтые глаза огромный филин. Руки мага крепко стискивали грубый сучковатый посох. У пояса висел длинный меч в черных ножнах. Радагаст медленно обвел друзей пронзающим взглядом, и хоббит вздрогнул. В этом взоре скрывалась огромная тревога. Неведомая простым смертным, но ясно видимая Радагастом угроза подступала откуда-то извне. И чтобы предотвратить беду, нельзя было терять ни минуты.
«Хвала, светлый Элберет! Вы невредимы!»
Устало проговорил маг, опускаясь на плащ, расстеленный подле огня.
«А теперь говорите, особенно ты, Торин, о твоей отваге мне уже не раз.
Мы исполнили порученное», —
как всегда в минуту волнения хрипло произнес Торин.
«Имя предводителя — Олмер из Дейла».
На лице мага ничто не дрогнуло, лишь большая, широколобая его голова склонилась чуть ниже, точно под невидимой тяжестью.
«Его знают и под иными прозваниями», — продолжал гном. «Ангморцы именуют его Эарнил, разбойники-атаман, а орки — хозяин. Я знавал его в молодые годы под прозвищем Злой Стрелок».
«Олмер из Дейла»,
— прошептал Радагаст с таким чувством, что содрогнулся даже беззаботный малыш.
«Теперь понятно».
«Что, что понятно?»
— со страхом переспросил хоббит.
«Он стал той силой, вокруг которой сплотились все враги Арнора», —
отвечал маг.
«Причем на этом поле вы встретили еще далеко не всех. Знаете же, что не далее, как вчера, морской народ напал на порт в устье Барендуина, а вел их один из самых сильных свободных танов по имени Скилудер. Город предан огню и разграблению. Арнорские воины перебиты, и враг уже собирается идти дальше от побережья, когда неведомыми мне путями получил весть о поражении этого Олмера на севере и поспешно отступил, отплыв в открытое море. Эту весть мне прислали чайки».
Маг промолчал.
«Но теперь поведайте мне, как шел бой здесь».
Дополняя друг друга, малыш, Фолка и Торин, как могли, рассказали обо всем увиденном. И к концу их повествования лицо Радагаста стало совсем сумрачным.
«Орки в одном строю с людьми?»
– произнес он, хмурясь.
«Такого не было с дней войны за кольцо. Взялись за оружие, поклоняющиеся могильникам. Небывалое дело».
Маг положил тяжелую ладонь на плечо Торина.
«Вы заслужили великую славу, Хазад. Но не будем тратить время на сладкие слова о доблести и геройстве. Вы знаете предводителя Ангмара в лицо. И я скажу вам, что далеко не случайно оказались под его знаменами все остатки служивших тьме. В нем...»
Маг склонился над костром, притягивая головы друзей поближе и понижая голос.
«В нем я чувствую уже не черноту, но черную силу. И мне кажется, что нечто подобное я уже ощущал раньше, давным-давно, в минувшие века великих войн. Я не знаю, откуда в нем эта сила, увы мне. И у меня уже нет сил идти далеко. Но я говорю вам и клянусь в истинности этого моего знания вечными тронами Валоров. Он не остановится на этом. Проходя по лагерю, я слышал, как кто-то из ближних к наместнику воинов сказал, что он возомнил о себе, этот король без королевства. Так вот, он не успокоится, пока его королевством не станет. Многое, очень многое из ныне свободного, и белое сменит свой цвет на черный. И теперь я прошу вас, даже молю, исполните ваш долг до конца. Вы сами выбрали стезю поиска и борьбы, потому что ни один из вас не мог жить по-старому. Пройдите же отмеренный вам путь до конца, до самой верхней тропы.
«Темные слова твои!»
— с трудом вымолвил Торин.
«Мы сейчас во мраке, не знаем, что делать дальше. Войско идет в Ангмар».
Плечи Радагаста бессильно поникли. Голос зазвучал еле слышно.
«Злой жребий вновь избирает меня глашатаем горя и бедствий. Если вам дорога свободная и счастливая жизнь Средиземья, то сделайте, что сможете для ее защиты».
«Нас призывать не нужно», —
сдвинул брови малыш.
«Нужно сказать, что делать».
«Что делать?»
— вдруг загремел маг.
«Я скажу вам, и гордитесь, ибо никому, кроме вас, я не смог бы сказать подобного. Знайте же, что корень всему — та черная сила, что обрела имя и облик Олмера из Дейла. И как не тяжело мне говорить это вам и посылать на почти безнадежное дело ради всех остальных, кого вы заслоните собой. Я говорю, идите по следу Олмера, короля без королевства, идите и убейте его».
И вновь тишина. Лишь потрескивали угли. Хоббит учудилось, что он глядит в самое сердце земли и видит ужасные бесформенные тени, что медленно, но верно поднимаются вверх, чтобы слиться с уже распростершимися посреди земью мраком. И кажется ему, что он уже не он, а некто с холодно сияющим звездным мечом и пылающим алыми сполохами поясом. И только в его силах отбросить эти порождения тяжелого и темного изначального, пусть даже ценой своей жизни. А потом, когда он пришел в себя и увидел друзей и мага, до его слуха донеслись неестественно спокойные слова Торина, вытиравшего ветошью топор.
«Ну что ж, всегда легче, когда знаешь врага в лицо».
И малыш улыбнулся своей всегдашней безмятежной улыбкой в ответ на вопросительный взгляд Радагаста. Кивнув головой вслед за ним, в знак согласия, скинул сверкающий топор Торин. Потом и сам хоббит, завороженно глядя в бездонный зрачок Радагаста, молча наклонил голову. Здесь оканчивается первая часть повествования «Кольцо тьмы». Друзья уходят в погоню за врагом. Вторая часть рассказывает об их походе далеко на восток, об их возвращении и о том, какая судьба ожидала того, кто был Олмером, золотоискателем из Дейла.